С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истина Твое речение, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.
Поэтическая страница. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение композиции поэтессы Анны Ахматовой, основанной на ее стихах и переписке, в исполнении мастера художественного слова Тамары Давыдовой из архивов Гостелерадиофонда.
Она была не такая, какой можно было ее себе представить, и не такая, как на портретах, и уж совсем не такая, как все остальные. Она была прекрасная и великолепная. И впечатление производило ошеломляющее. Из воспоминаний Маргариты Алигер. Осенью 1946 года я пришла в фонтанный дом. Я знала, что Анна Андреевна чувствует себя неважно, не выходит, полеживает. Но меня она встретила на ногах, спокойная, ровная, как всегда, только бесконечно грустная. Мы говорили о чем угодно, кроме самого главного. Она спрашивала об общих друзьях. Я спросила, кого она видает. Да все тех же, пожала она плечами. Вчера заходил Михаил Леонидович Лозинский. Замечательный переводчик Данте был ее другом с юности и на всю жизнь. «Хотите послушать Данте в подлиннике?» Неожиданно спросила. Она и сходу прочитала на память несколько великолепных терцин. «Донна мапарве сопра кандидо вельчинто долива сотто верда манто вестито ди колор ди фьямма дива». И было что-то молитвенное в торжественном звучании дантовых стихов, в ее глубоком гордом голосе, во всем ее облике, словно бы она обращалась к великой поэзии за помощью, за новыми силами, которых так много требуется для того, чтобы жить, для того, чтобы быть поэтом. Часа в три, собираясь уходить, я что-то сказала насчет погоды. «Ах да, в мире еще существует погода», усмехнулась Анна Андреевна. Я так давно не выходила из дома, что забыла об этом. И вдруг Анна Андреевна сказала, что проводит меня. День был хотя и без дождя, но под ногами хлюпала обычная ленинградская осенняя сырость. Свернув с фонтанки на Невской, мы поравнялись с книжной лавкой писателей. Анна Андреевна предложила зайти, но едва мы вошли, нас остановила гардеробщица и попросила снять калоши. Это относилось только к Анне Андреевне. Я была в толстых башмаках на резине, у нее же на ногах были старые ботики, и она сказала, что их трудно снимать, и уж лучше, пожалуй, и вовсе не заходить. И вот мы снова идем по Невскому в дневном его потоке. Можете ли вы, пройдя в такое время дня в Москве по улице Горького, не встретить ни одного знакомого лица, вдруг спросила Анна Андреевна. Едва ли, правда ведь? А я вот никого, хоть отдаленно знакомого, не встречаю. Никого нет на свете. Все умерли. Мы молча шли по Невскому, еще отчетливо помнящему блокаду. Мимо нас два потока торопились ленинградцы, не обращая внимания на красивую, пожилую, печальную женщину. Истинную ленинградку в старом пальто и старых ботиках, которая, не торопясь, шла среди них. И это была Анна Ахматова. Анна Ахматова, памяти Михаила Булгакова. Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного курения. Ты так сурово жил и до конца донес великолепное презрение. Ты пил вино, ты как никто шутил, и в душных стенах задыхался, и гостью страшную ты сам к себе впустил, и с ней наедине остался. И нет тебя, и все вокруг молчит о скорбной высокой жизни. Лишь голос мой, как флейта, прозвучит и на твоей безмолвной тризне. О, кто поверить смел, что полоумный мне, мне плакальщицы дней погибших, мне тлеющий на медленном огне, все потерявший, всех забывший, придется поминать того, кто полный сил и светлых замыслов и воли, как будто бы вчера со мною говорил, скрывая дрожь предсмертной боли. Музыка Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся. Когда последний друг отвел глаза, она была со мной в моей могиле и пела, словно первая гроза. И будто все цветы заговорили. Стихи из цикла «Ветер войны». И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. И в пестрой суете людской все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальний в раскат он, правда, был похож как брат. Но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был, как пекло, сух. И не хотел смятенный слух поверить, потому как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам. Где ни первых нет, ни последних, все они опочили там. Сзади Нарские были ворота, впереди была только смерть. Так советская шла пехота прямо в желтые жерла Берд. Вот о вас и напишут книжки, жизнь свою за други своя. Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, внуки, братики, сыновья. Комаровские наброски. О, муза плача, Марина Цветаева. И отступилась я здесь от всего, от земного всякого блага. Духом, хранителем места сего стала лесная коряга. Все мы немного у жизни в гостях, жить это только привычка. Чудится мне на воздушных путях двух голосов перекличка. Двух, а еще у восточной стены, в зарослях крепкой малины, темная, свежая ведь бузины. Это письмо от Марины. Москва, 26 русского апреля 1921 года. Дорогая Анна Андреевна, Так много нужно сказать, и так мало времени. Спасибо за очередное счастье в моей жизни, подорожник. Не расстаюсь с ним, и Аля не расстается. Посылаю вам обе книжечки. Надпишите. Не думайте, что я ищу автографов. Сколько надписанных книг я раздарила. Ничего не ценю и ничего не храню. А ваши книжечки в гроб возьму под подушку. Ах, как я вас люблю, и как я вам радуюсь, и как мне больно за вас и высоко от вас. Если были бы журналы, какую бы я статью о вас написала? Журналы, статью. Смеюсь, небесный пожар. Вы мой самый любимый поэт. Я когда-то, давным-давно, лет 6 тому назад, видела вас во сне, вашу будущую книгу, темно-зеленую, софьяновую, с серебром, словеса золотые, какое-то древнее колдовство, вроде молитвы, вернее, обратное. И, проснувшись, я знала, что вы ее напишете. Я понимаю каждое ваше слово. Весь полет, всю тяжесть и шпор твоих легонький звон — это нежнее всего, что сказано о любви. По твердому гребню сугроба, в твой белый таинственный дом, такие притихшие оба, в молчании нежном идем. И слаще всех песен пропетых мне этот исполненный сон — качание веток задетых и шпор твоих легонький звон. Как я рада им всем трем, таким беззащитным и маленьким, четки, белая стая, подорожник, какая легкая ноша с собой, почти что горстка пепла. Пусть Блок, если он повезет рукопись, покажет вам моего красного коня. И непременно напишите мне больше, чем тогда. Я ненасытна на вашу душу и буквы. Целую вас нежно. Моя страстнейшая мечта – поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах. Ваши оба письмеца ко мне и к Але всегда со мной. М.С. Две встречи. Обе встречи произошли в начале июля 1941 года. До тех пор Ахматова и Цветаева друг друга не видели никогда. Пастернак передал Анне Андреевне, что Цветаева хотела бы встретиться с нею, и сообщил ее телефон. «Звоню. Прошу позвать ее», — вспоминает Анна Андреевна. «Слышу. Да?» Говорит Ахматова. «Слушай». Я удивилась, ведь она же хотела меня видеть. Но говорю, как мы сделаем? Мне к вам прийти или вы ко мне придете? Лучше я к вам приду. Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как до нас добраться. А нормальный человек сможет объяснить ненормальному. Пришла на другой день в 12 дня, а ушла в час ночи. Сидели вот в этой маленькой комнате. О чем говорили? Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. Помню, что она спросила меня, как вы могли написать от имени ребенка и друга и таинственный песенный дар. Разве вы не знаете, что в стихах все сбывается? Я. А как вы могли написать поэму «Молодец»? Она. Но ведь это я не о себе. Я хотела было сказать, разве вы не знаете, что в стихах все о себе? Но не сказала. Я прочла Марине Цветаевой кусок поэмы, первый набросок. Она довольно язвительно сказала: надо обладать большой смелостью, чтобы в 41-м году писать об Орликинах, Коломбинах и Пьеро, очевидно полагая, что поэма – это то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так. На другой день в 7 утра, она вставала по парижской привычке очень рано, позвонила по телефону, что снова хочет меня видеть. Я в тот вечер была занята, ехала по делам в Марину рощу. Марина Ивановна сказала, я приеду туда. Пришла, подарила поэму «Воздуха», которую за ночь переписала своей рукой. Вещь сложная, кризисная. Вышли вместе пешком. Она предупредила меня, что не может ездить ни в автобусах, ни в троллейбусах, только в трамвае или уж пешком. Я шла в театр Красной Армии. Вечер был удивительно светлый. У театра мы расстались. Вот и вся у меня была Марина. Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 года. Это была бы благоуханная легенда, как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной. Но во всяком случае, это было бы великолепно. Цветаева Ахматовой, не отстать тебе. Я острожник, ты конвойный, судьба одна. И одна в пустоте порожней, подорожная нам дана. Уж и нрав у меня спокойный, уж и очи мои ясны. Отпусти-ка меня, конвойный, прогуляться до той сосны. В Казани во время эвакуации кто-то обратил внимание на дымчатые бусы на шее у Анны Андреевны. «Это подарок Марины», — сказала она, и все вдруг замолчали. И в тишине стало слышно, как работает машина и как шумит река. Кама, Елабуга, Марина Цветаева. «Нет в мире виноватых», — сказал когда-то Шекспир. «Но может быть тот великий, который скажет когда-нибудь, что все виноваты, будет не менее прав». Марина Цветаева Анне Ахматовой. Охватила голову и стою. Что людские козни? Охватила голову и пою на заре на поздней. Ах, неистовая меня волна подняла на гребень. Я тебя пою, что у нас одна, как луна на небе. Что на сердце вороном, налетев, в облака вонзилась горбоносую, чей смертелен гнев и смертельна милость. Что и над червонным моим Кремлем свою ночь простерла, что певучей негою, как ремнем, мне стянуло горло. Ах, я счастлива, никогда заря не сгорала чище. Ах, я счастлива, что тебя даря удаляюсь нищий. Что тебя, чей голос, о глупь, о мгла, мне дыхание сузил, я впервые именем назвала царскосельской музы. О, муза плача, прекраснейшая из муз, о, ты, шальное исчадье ночи белой, ты, черное, насылаешь метель на Русь, и вопли твои вонзаются в нас, как стрелы, и мы шарахаемся, и глухое ох, стотысячное тебе присягает Анна Ахматова. Это имя огромный вздох, и вглубь он падает, которая безымянна. Мы коронованы тем, что одну с тобой мы землю топчем, что небо над нами тоже. И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, и спаса светлого славит слепец бродячий. И я дарю тебе свой колокольный град, Ахматова, и сердце свое придачу. Анна Ахматова. И увидел месяц лукавый, притаившийся у ворот, как свою посмертную славу я меняла на вечер тот. Теперь меня позабудут, и книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут. ни улицу, ни строфу. Забудут, вот чем удивили. Меня забывали 100 раз. 100 раз я лежала в могиле, где, может быть, я и сейчас. А муза и глохла, и слепла, в земле истлевала зерном, чтоб после, как феникс из пепла, в тумане восстать голубом.
Вы слушали вторую часть композиции «Портрет поэтессы Анны Ахматовой», основанной на ее стихах и письмах, в исполнении мастера художественного слова Тамары Давыдовой из архивов Гостелерадиофонда. Всего вам доброго, помогай всем, Господь!
Поэтическая страница.